Детектив. Арт-триллер. Андрей Ефанов. Код провинанса. Николай Морозов, бывший промышленник и владелец бесценной библиотеки, оказывается на грани разорения. Элегантный антиквар Илья Галицкий предлагает ему спасение. Создать цифровую платформу «Книжный блок», которая оцифрует историю владения, провинанс, раритетов и сделает их ликвидным активом. Коллекция Морозова становится залогом сделки, но за фасадом технологического прорыва скрывается изощренная афера. Платформа превращается в финансовую пирамиду, а смерть одного из инвесторов открывает Морозову глаза на страшную правду. Он не партнер, а идеальная ширма для махинаций. Начинается смертельная шахматная партия. Чтобы разоблачить мошенника, Морозов создает гениальную ловушку. Подбрасывает слух о продаже уникального артефакта с автографом Пушкина. Жадность толкает Галицкого на роковую ошибку, но арест лишь запускает финальный акт драмы. Андрей Ефанов. Код провинанса. Глава первая. Остоженка. Тишина в кабинете Николая Павловича Морозова была тяжелой, осязаемой. Она пахла старой кожей кресел, книжной пылью и почему-то озоном после грозы, хотя за окном лишь лениво накрапывал осенний дождь. Этот кабинет-библиотека занимал весь второй этаж его особняка на Остоженке, и каждый метр здесь был историей, застывшей в дереве, золоте тиснения и пожелтевшей бумаге. Морозов стоял у высокого окна, опершись ладонью о холодное стекло. Он смотрел вниз, но видел не мокрый асфальт и поток машин. Его взгляд был прикован к одинокой фигуре на другой стороне улицы. Под тяжелым свинцовым небом шла женщина. На ней было пальто цвета терракоты, глубокий, сложный оттенок обожженной глины, королевский цвет увядания, который так любили художники-передвижники. Он идеально гармонировал с шоколадным оттенком кожи ее обнаженных до локтя рук. Над головой она держала винтажный зонт-трость, черный купол которого казался островком элегантности в этом сером мире. Она двигалась с той особой врожденной грацией, которая не имеет ничего общего с выучкой балерины. Это была пластика уверенной в себе пантеры, вышедшей на охоту. Ее походка заставляла мужчин замедлять шаг, даже если они спешили домой к остывшему ужину. Николай Павлович усмехнулся уголком губ. В этой женщине была та самая исконная животная сексуальность, которую нельзя купить ни за какие деньги. Она делала только то, чего хотела сама, и мир покорно расступался перед ней. Он вспомнил строки любимого поэта Серебряного века. «Всегда без спутников, одна, дыша духами и туманом». Да, это было про нее, про этот силуэт в терракотовом пальто. Она несла свою красоту и свободу так же естественно, как дышала. В ней не было пошлости, лишь чистое незамутненное притяжение. Именно эта эстетика, сочетание утонченности и скрытой страсти, всегда восхищала Морозова. Он ценил женщин, которые оставались тайной, загадкой, которую хотелось разгадывать всю жизнь. Он отвернулся от окна и прошелся по кабинету к массивному столу корейской березы, который помнил еще его отца. На столе лежал не очередной фолиант с экслибрисом великих князей, а тонкий планшет из стекла и металла. На экране светились цифры, от которых веяло банкротством. Все красные — убытки, кассовый разрыв, просроченные платежи. Цифры были безжалостны. Они не понимали ценности того, что их окружало. Для них все это богатство было лишь неликвидным активом, балластом, тянущим ко дну целую промышленную империю. Он снял очки в тонкой золотой оправе и устало потер переносицу. Взгляд его скользнул по стеллажам красного дерева, уходящим под самый потолок. Там, в полумраке, спала настоящая стоимость этого дома. Пушкин в прижизненном издании. Гоголь с собственноручной правкой автора. Футуристы в обложках и забойной бумаги. его дети, которых он больше не мог позволить себе содержать. Каждая книга — это не просто бумага и клей. Это сосуд. Сосуд, хранящий ауру. Запах типографской краски столетней давности. Тепло чьих-то пальцев, перелистывавших страницы. Эхо голосов из прошлого. Ауру, которую можно только чувствовать. Его размышления прервал звонок внутреннего телефона. Он нажал кнопку селектора. «Слушаю». «Николай Павлович, к вам Илья Борисович Галицкий», — прошелестел голос домоправительницы. «Говорит, вы договаривались». «Да-да, просите». Морозов вернул планшет экраном вниз, словно пряча улику. Дверь кабинета открылась бесшумно. Вошедший мужчина двигался с грацией сытого хищника. Илья Борисович Галицкий был одет безупречно. Кашемировое пальто небрежно наброшено на плечи. Костюм «тройка» сидит как влитой, а туфли ручной работы отражают свет антикварной люстры. Ему было около 45, но ухоженность сделала его моложе. Лицо холеное, гладко выбритое, с внимательными, чуть насмешливыми глазами человека, привыкшего оценивать все вокруг и всегда видеть выгоду. «Николай Павлович!» Он раскинул руки, будто собираясь обнять старого друга, но остановился на почтительном расстоянии. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Здравствуй, Илья!» «Здравствуй!» Морозов пожал протянутую руку. Рука у гостя была мягкая, прохладная. «Проходи. Коньяк? Кофе?» «От коньяка не откажусь. Твой кизлярский — это единственное, что в этом доме может сравниться по ценности с содержимым этих шкафов». Галицкий позволил себе легкую улыбку, обводя взглядом библиотеку. Пока Морозов доставал из резного буфета бутылку и бокалы, гость медленно обходил комнату. Он не просто смотрел. Он читал корешки, иногда касаясь их кончиками пальцев, словно слепой, читающий шрифт Брайля. Вот он замер у секции Серебряного века. «А вот это любопытно», — пробормотал он, доставая тоненькую книжицу в бумажной обложке. «Каменский? Девушки босиком? Тираж уничтожен цензурой. Если состояние хорошее, 1050 евро можно просить». «Евро, Коля, не рублей». Галицкий поставил книгу обратно и повернулся к хозяину дома. Взгляд его стал острым, оценивающим. «Я смотрю, ты все так же хранишь свои сокровища. Но скажи мне, друг мой, зачем тебе эта красота, если она тебя разоряет? Заводы стоят, кредиторы звонят, а ты сидишь посреди золотого фонда, который нельзя съесть или продать». Морозов молча разлил коньяк, протянул бокал гостю. Сел в свое кресло. Некоторое время оба молчали, смакуя напиток. «Ты пришел не просто повидаться, Илья», — наконец сказал Морозов глухим голосом. «И не для того, чтобы оценить мою коллекцию. Ты чувствуешь запах крови и денег. Так говори прямо, что ты предлагаешь?» Галицкий отсалютовал ему бокалом, сделал глоток и, поставив его на стол, наклонился вперед. Кабинет наполнился запахом дорогого парфюма.
«Я предлагаю превратить твое кладбище активов в высоколиквидный финансовый инструмент. Я знаю, как заставить твои книги работать, не продавая их. Мы создадим систему, которая будет стоить дороже самих томов. Гораздо дороже». Морозов не изменился в лице, но его пальцы, сжимавшие бокал с кизлярским коньяком, едва заметно дрогнули. Он поставил тяжелый хрусталь на стол так осторожно, словно тот был сделан из тончайшего стекла. «Систему?» — переспросил он, глядя на Галицкого поверх очков. В его взгляде читалась не заинтересованность, а усталость человека, которого пытаются обмануть в сотый раз. «Илья, я слишком стар для модных словечек. Система, инструмент. Говори как есть, или уходи. У меня через час видеоконференция с кредиторами, которые хотят пустить меня по миру». Галицкий улыбнулся, но на этот раз без тени насмешки. Это была улыбка хирурга, который видит перед собой сложную, но интересную операцию. Он достал из внутреннего кармана пиджака тонкий планшет в титановом корпусе, полную противоположность дешевому гаджету Морозова. «Хорошо, Николай Павлович, без воды. Твоя проблема не в том, что у тебя нет денег. Твоя проблема в том, что твой главный актив невозможно монетизировать быстро и легально. Ты не можешь продать библиотеку целиком. Это обрушит рынок и вызовет вопросы у налоговой. Продавать поштучно значит годами возиться с экспертами, аукционами, логистикой. Пока ты будешь продавать одну книгу, твои заводы окончательно встанут». Он коснулся экрана планшета, и на нем появилась схема, несколько квадратиков, соединенных стрелками. «И я предлагаю создать цифровую платформу. Назовем ее «Книжный блок». Идея проста до гениальности. Мы оцифровываем провинанс каждой книги в твоей коллекции. Не просто сканируем страницы, а создаем уникальный цифровой паспорт на блокчейне. История владения, реставрации, выставок. Каждая транзакция, каждая смена владельца фиксируется там навсегда и прозрачно». Морозов слушал молча, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Он все еще не понимал, где подвох. «И кто за это заплатит?» «Все!» — Галицкий сделал широкий жест рукой, чуть не сбив со стола бокал. «Коллекционеры, инвесторы, музеи. Представь себе, человек покупает редкую книгу. Как ему быть уверенным, что это оригинал, а не качественная подделка? Он идет на нашу платформу, вводит код и видит всю историю этой книги, от типографии до твоего сейфа. Гарантия подлинности. Это стоит денег, очень больших денег. А теперь главное». Галицкий наклонился вперед, понизив голос почти до шепота. В кабинете стало тихо, только дождь барабанил по стеклу. «Мы докажем рынку то, во что он уже готов верить. Что репутация раритета важнее самого предмета. Инвесторы будут покупать не бумагу и клей, они будут покупать чистую идею ценности, подтвержденную безупречным цифровым кодом. Физическая книга лежит здесь, в твоем сейфе, но ее цифровая копия, ее история, ее ценность могут продаваться и покупаться неограниченное число раз. Это создаст колоссальный оборот капитала, абсолютно легального и прозрачного. Государство будет счастливо, мы оцифруем культурное наследие. Банки будут счастливы, пойдет поток инвестиций. А ты получишь живые деньги для своих заводов, сохранив коллекцию при себе». В комнате повисла тяжелая пауза. Морозов медленно снял очки и начал протирать их идеально чистым платком. Предложение было безумным, оно пахло авантюрой, большими деньгами и еще большей опасностью, но оно давало шанс. «Кто еще в деле?» — наконец спросил он, водружая очки обратно на нос. «Пока только мы двое. Я технолог и знаток рынка. Ты — владелец самого значимого собрания в стране. Наш тандем станет фундаментом доверия. Никто другой не сможет запустить такой проект с таким весом». Морозов долго смотрел на своего гостя. Галицкий сидел расслабленно, ожидая ответа. Наконец хозяин дома встал. Его фигура казалась монументальной на фоне книжных полок. «Мне нужно подумать, Илья. Дай мне неделю». «Неделя — это много, Коля. Рынок меняется каждый день. Решай сейчас». Морозов подошел к окну. Дождь прекратился, оставив после себя мокрый асфальт и отражение городских огней. Заводы, люди, долги. И эта чертова библиотека, которая могла стать спасением или последним гвоздем в крышке гроба. Он повернулся к Галицкому. Решение было принято. «Черт с тобой, я в деле. Но учти, если это очередная твоя афера, я тебя уничтожу по-настоящему». Галицкий расплылся в довольной улыбке и поднял свой бокал. «За новый порядок вещей, Николай Павлович! За книжный блок!» Они выпили. Морозов почувствовал, как коньяк обжег горло. Он поставил бокал и посмотрел на Галицкого. Партнерство началось. Игра началась.